В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». И с нами будет наш гость, публицист и психолог Леонид Гозман. Мы беседовали пару месяцев назад. Ну вот после этой паузы, Леонид, здравствуйте. В чем, на ваш взгляд, да, принципиально изменился российский режим? Есть ли что-то такое вот важное, скажем, репрессивность? Пошли в ход такие сталинские сроки для новых диссидентов.
Ну что, изменилось? Репрессивность, да, конечно, изменилась. 25 лет Володи Карамурзе — это все-таки ноу-хау такое. Раньше, в последние годы, такого не было. Такого не было. Что еще изменилось? Ну, мне кажется, что он все больше впадает, режим, в смысле, впадает в такую истерику. У него как бы ничего не получается. Мне кажется, он становится более злобным и более опасным. Но, в общем, это в целом... Да, ну, сюда же надо приложить безумные законы, типа там этой электронной повестки, да. Но, в общем-то, это все довольно логично. Это тело в свободном падении, и оно... Нет основания считать, что оно притормозит, оно будет только скорость увеличивать. Оно скорость увеличивает. Это свободное падение. Когда мы со всей дури об землю стукнемся, этого, к сожалению, я не знаю.
Ну вот в случае с Владимиром Карамурзой, как вы объясняете те решения, которые были выписаны жуткие?
Ну, мне кажется, здесь несколько объяснений есть. Первое для меня, ну, я просто фантазирую, естественно, да, значит, для меня самое главное — это вот что. Я думаю, что они его лично ненавидят. Вот он вызывает у них личную ненависть такую, да, во-первых. Он очень много сделал, мне кажется, больше, чем кто-либо другой, для формирования системы персональных санкций, списков там и так далее. Поэтому, когда какой-нибудь начальник вспоминает о том, что он на эти выходные полетит не в свой замок во Франции, а там куда-нибудь, я не знаю, в другое место, в глушь Саратов, то он понимает, что за это благодарить надо в значительной степени Володю Карамурзу. Вот лично его. У Володи огромные связи на Западе. Он как интеллигентный человек этими связями, насколько я знаю, никогда не хвастался. Но они у него больше, чем у большинства из тех, которые хвастаются. А может, у них у всех вместе взятых. Вот. Это номер раз. Он их обидел тем, что он не умер. Они два раза пытались его убить. Ну, он проявил какую-то удивительную бестактность и не умер, чем, конечно, посрамил всю эту отвратительную палаческую систему. Ну и кроме того, когда он в очередной раз вернулся в Россию, когда ему все говорили, что этого делать нельзя, это тоже было оскорблением. Они вообще очень обижаются на людей, которые не уезжают, когда им говорят уезжать, или возвращаются, когда им говорят, что возвращаться нельзя. Это публичное проявление неуважения к ним. Поэтому я думаю, что они его лично ненавидят. Я не исключаю того, что Владимир Владимирович отдал личный приказ, сказав, что ну, катайте его там по полной, этого гада, что они и делают, что они и делают сейчас. Вот так.
А шансы как-то вытащить его есть вообще?
Ну, с одной стороны, конечно, есть, потому что у него очень большая международная поддержка. И, кроме того, насколько я знаю, Женя, его супруга, она гражданка Соединенных Штатов, а он, соответственно, он имеет какие-то права как член семьи гражданина США. Вот, и поэтому есть шанс, что они его включат в свои списки. С другой стороны, все-таки граждане США, которые, ну, полноценные, так сказать, стопроцентные граждане США, они для них формально важнее, так? А их, как я понимаю, уже то ли двое, то ли трое сидит. То есть Володя там не первый на обмен. Но больше всего меня беспокоит другое. Меня беспокоит то, что вот эта самая жуткая ненависть к нему, которая, очевидно, есть, она может помешать его обмену. Что для Владимира Владимировича, человека эмоционального, злопамятного, отдать его будет очень как бы тяжелым личным переживанием. Поэтому я не знаю.
Ну, а вообще вот это изменение законодательства там и увеличение, так сказать, наказаний за так называемую госизмену и лишение приобретенного гражданства, вот с чем все-таки это связано? Что заставляет придумывать все новые и новые какие-то ужесточения системы? Вот что с ними случилось?
Миш, ну, с ними случилось понятно что. Они ничего не могут положить на стол. Они ничего не могут предъявить гражданам, да? Значит, они не могут предъявить гражданам того, что они предъявляли в нулевые годы. Что, да, со свободой у нас напряженка, зато колбасы хоть ешь противоестественным способом. И ты вот в прошлом году новую машину купил и в Турцию отдыхать ездил. Ну, это аргумент, на самом деле, вполне серьезный аргумент. Вот. Но этого аргумента уже давным-давно нету. Да? Нету, был аргумент о величии, но, в общем, он тоже не очень подтверждается. Аргумент победы. Положить на стол не удается, ну, никак, вот никакими силами, да, не получается ничего. Значит, получается, что нужно закручивать гайки, но ничего другого нету. Ничего другого нету. Нужно сажать, нужно разгонять, нужно выдавливать из страны, нужно устраивать слежку там, и так далее. Законы для этого не очень нужны, мне кажется, между прочим. Когда говорят, что, а что, не, во-первых, не все ли равно сажать пожизненно или сажать на 15 лет, или тем более 25, да, ну, один же хрен. Вот. И вообще, причем здесь законы, когда это они на законы ориентировались. Это правильно, но учтите вот что. Что система работает в значительной степени как бы, ну, не то, что совсем сама по себе, но у нее какие-то автономные какие-то движения есть, да. И когда, допустим, я не знаю, там, товарищ Володин, большого ума и выдающийся нравственных качеств мужчины, разумеется, значит, когда товарищ Володин, формально, кстати говоря, четвертое лицо в государстве, на самом деле никто и звать никак, но вот формально да. И вот когда товарищ Володин слышит от Владимира Владимировича вот какие-то вот такие рыки, да, то он хочет себя проявить. А как себя проявить может Володя, например? Он может себя проявить законодательством. И он прибегает и говорит: Владимир Владимирович, а вот тут народ требует, и я вот это провентилировал, все депутаты, разумеется, согласны, а вот давайте мы будем давать пожизненное там за что-то, да? Ну, а что Путину возражать? Ну, давай давать пожизненное, да? То есть я к тому, что не весь маразм обязательно инициатива лично Владимира Владимировича. Инициатива Владимира Владимировича – это вот конкретные людоедские действия. Там вот там приговор Карамурзе – это, конечно, лично утвержден Путиным, у меня никаких сомнений нет. Вот он, красавец, да, Володин? Значит, он утвержден Путиным, у меня нет никаких сомнений. Там новые провокации, новые попытки убить, ну, по факту, Навального, конечно, утверждены лично Владимиром Владимировичем. Тоже никаких сомнений нет. А вот конкретно законодательство – это может быть инициатива и не его, а инициатива может быть кого-то, с которым он просто согласился. Здесь важен репрессивный тренд, а не его оформление этого репрессивного тренда. Его можно оформлять законодательно, можно не оформлять законодательно. С точки зрения результата это будет совершенно одно и то же.
Ну, все-таки вот эта электронная система контроля, так сказать, за производниками, умные камеры и все прочее, так сказать, это, мне кажется, достаточно принципиальное изменение и совсем не маразм.
Тюремные камеры, не маразм, нет-нет, они во всем мире используются репрессивными режимами очень хорошо. Вы, наверное, знаете, что в Иране ставятся умные камеры для того, чтобы женщины не осмеливались снимать хиджаб даже в своих машинах и даже там, где их никто не видит. Вот никого нет, а камера есть. Очень хорошо, нормально, ты не расслабляйся. Но умные камеры существуют у нас в Российской Федерации, действуют уже очень давно, уже несколько лет. И я вот только не помню, когда, в каком году меня первый раз задержали именно по умной камере. То есть пригласили в полицию по другому поводу, а в полиции показали ролик со мной. Да? Вот. То есть камеры с распознаванием образа... А, да, еще и раньше было. Камеры с распознаванием образа работают, и работают очень хорошо. Вот, ну вот, вот я это знаю по себе, и многие это знают по себе у нас. Поэтому это не новость, на самом деле, совершенно не новость. Электронные вот эти повестки, это, конечно, ну, господи, конечно, я согласен с вами, с невысказанной вами оценкой о том, что это кошмар и жуть зеленая, да? Вот, но это... просто логическое развитие того же самого, понимаете? Они хотят всех контролировать, всех держать, за всеми следить, всех забрить и так далее. Насчет забрить, у них же нет другого способа ответить на вызов. Ну, нет другого способа. У них нет оружия хорошего, у них нет мотивированных солдат, откуда они возьмутся, сын Пескова, да, сейчас. Вот. Значит, соответственно, им единственное, что они могут, это закидывать врага трупами своих солдат. Значит, солдат, потенциальных трупов, нужно как можно больше. Вот они будут это делать. Электронная повестка – это всего лишь один из методов набора. Понимаете, это не сама по себе не принципиальная штука. Принципиальная штука то, что они, очевидно, приняли решение забрить всех. Это да. Это решение они приняли.
Ну, то есть, репрессивная политика, вот ужесточающаяся, это результат войны, которая для диктатуры складывается неудачно.
Она не просто неудачно складывается. Во-первых, надо понять, что она проиграна. Она просто проиграна, да? Потому что проигрыш войны – это не обязательно же вражеские войска в твоей столице, да? Я хочу напомнить, что в 18 году не было вражеских войск в городах Германии. Ну, не было, и все. Вот, и все было тихо и спокойно. Однако Германия в Версале подписала все, что велели. Просто все, что велели, потому что это было полное совершенно поражение, да? Вот. Поражение в чем? Хотели взять Киев за 3 дня? Не взяли. Думали, что будут встречать с цветами? Их встречают, естественно, огнем, как и положено встречать оккупантов. Да? Дал приказ наш великий вождь к Новому году, значит, освободить территории Донецкой и Луганской областей. Да? Дырка тебе от бублика вместо освобожденных территорий. Бахмут берут уже дольше, чем Берлин брали. Там, ну и так далее. Да? То есть эти неудачи постоянно, но характер войны резко изменился. Значит, посмотрите, что это было в начале. В начале это была война для достижения каких-то, пусть диких, глупых, но каких-то артикулируемых целей. Да? Их было сразу много, потому что они как не могли сами между собой внутри себя договориться, какие цели главные. Вот. Но я хочу напомнить, это русский язык на Донбассе, вот это все ради русского языка на Донбассе, что мы сейчас видим на экране. Второе – это распятый мальчик. Я просто сейчас вот что вспоминаю. Да? Третье – помните, были биолаборатории американские, которые делали русских женщин бесплодными, значит, надо их, понятное дело, уничтожить. Потом нельзя допустить вступление Украины в НАТО и так далее. То есть это были... Да, ну там денацификация, вот главный нацист идет. Вот, значит, денацификация и прочая ахинея. Вот. Это вначале. Вначале они формулировали какие-то цели. Да? Потом они поменяли характер войны и сказали, что не в этом дело, а дело в том, что на нас напала НАТО. Да, вот НАТО напало на нас, точно так же, как в 1941-м на нас напала вся Европа. Сейчас на нас напала вся НАТО, и мы, значит, от этой всей НАТО героически, соответственно, защищаемся. Да? Идет война народная, освободительная там, и так далее. Годится. Сейчас новая война. Новый характер войны. Новый характер войны вот какой. Значит, война есть естественное и единственное возможное состояние Российской Федерации. Естественно, единственное возможное. Уже не говорится о том, за что она ведется. Уже не говорится о том, когда она закончится. Но обратите внимание на последнее выступление Путина. Там же слова про это не говорится. Просто слова не говорится.
А вот, кстати говоря, я бы привел тут такую цитату из господина Лаврова. Он какую-то аргументацию, приехав в ООН, все-таки приводит.
В рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем.
Ну вот, господин Лавров как раз повторяет одну из версий, которую вы привели.
Да, он вернулся как-то назад, к началу. Фактически, это риторика начала войны, первого периода войны, такого как бы мессианского. Да, такая мессианская война была в начале, да? Вот. Вот он повторяет лозунги этого мессианского периода. Но, согласитесь, все-таки площадка Организации Объединенных Наций, она довольно специфическая. Это сказано дипломатам ООН. Но, в общем, это не на внутреннее потребление. На внутреннее потребление говорит не Лавров, а президент в основном. Вот. И он не говорит о целях войны и срок ее окончания. Фактически, мы воюем, потому что воюем. Я хочу вам напомнить, что гениальный Орвел, описывая войны Океании, описывал их примерно так, что Океания всегда воюет. Она воюет иногда с Евразией, иногда с Эстазией. Но это уж как сложится ситуация. Вот. И за что она воюет? Никому даже вопрос такой в голову не приходил. Она воюет, потому что воюет. И она всегда будет воевать. И никто не говорил, ни в ведомстве вот этого главного героя, нигде, никто не говорил, или там во внутренней партии, никто не говорил о том, когда и чем закончится война. Она не закончится никогда и ничем. То есть война есть естественное состояние. Вот это сейчас сделал Путин. В этом действительно большое и серьезное изменение. Ну, дальше все для фронта. Не все для победы, потому что победы не будет, но все для фронта.
Ну, в это же время Запад продолжает активную поддержку Украины. И вот давайте мы посмотрим за последние дни, что было сказано известными политиками, и посмотрим.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский назвал незапланированный визит хорошим знаком. На переговорах обсудили вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждались также гарантии безопасности Украины до ее вступления в Североатлантический альянс и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
Третий вопрос – саммит НАТО в Вильнюсе, который может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить саммит, но для Украины также важно получить соответствующее приглашение. Нет ни одного объективного препятствия для принятия политического решения о приглашении Украины в альянс. И сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, настало время для принятия соответствующих решений. Невозможно представить себе безопасность Евроатлантического альянса без Украины, и люди это понимают.
Столтенберг на переговорах заявил, что альянс будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, генеральный секретарь не сказал, но подтвердил, что в Вильнюсе этот вопрос будут обсуждать. Йенс Столтенберг считает, что главной целью сейчас является победа Украины.
Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО. Но главное внимание сейчас, конечно, сосредоточено на том, как обеспечить Украине победу.
По мнению Столтенберга, альянс должен поддерживать Украину и после окончания войны, чтобы не допустить новой агрессии.
Даже или когда война закончится, мы должны поддерживать Украину, потому что нам нужно быть уверенными, что у Украины есть военная сила, сдерживающие факторы для предотвращения новых нападений. Потому что мы должны помнить, что война началась не в феврале прошлого года. Война началась в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и когда Россия впервые вторглась в Восточный Донбасс.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет в июле. На него приедут около 40 делегаций стран-членов и стран-партнеров Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в саммите. На военно-воздушной базе «Рамштайн» в Германии 21 апреля состоялось заседание контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин назвал основные темы встречи.
На сегодняшнем заседании контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых вопросах. Противовоздушная оборона, боеприпасы и средства обеспечения. Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от российской ракетной угрозы.
США в конце мая отправят в Германию танки «Абрамс» для обучения украинских экипажей, а Латвия решила передать Украине все имеющиеся у нее ПЗРК «Стингер». В ходе встречи Украина, Польша и Германия подписали соглашение, в рамках которого создадут Центр технической поддержки и обслуживания воюющих в Украине танков «Леопард».
Ну вот такая картина, и, Леонид, вопрос такой, ну вот как вы считаете, осознает ли на сегодня Путин то, что из-за его агрессивной политики, из-за войны они втянулись в опасную авантюру всерьез и надолго, или, значит, ну, он живет в мире иллюзий из телевизора, от спецслужб, в общем, кто-то или что-то способно убедить Путина сменить нынешний курс? Как вы считаете?
Я думаю, что это очень маловероятно. Если, потому что смена этого курса означает отказ от самого себя. Понимаете, это вот означает перечеркнуть собственную жизнь. Да? Не надо же забывать, что Путин, он же живой человек. Он очень плохой человек, он преступный человек, он злобный человек, там все что угодно, да. То есть любые негативные эпитеты будут, наверное, справедливы по отношению к нему. Но он живой человек, как живым человеком был Адольф Гитлер, как живым человеком был Владимир Ленин или Иосиф Сталин там, и так далее. Да, у них есть эмоции, у них есть свои чувства там, и так далее, свои мечты, свои обиды и все прочее. И мне кажется, что для Владимира Владимировича вот отказ от нынешней политики, он невозможен. Невозможен психологически. Это отказ от самого себя. После отказа или в момент отказа от нынешнего курса он должен совершить самоубийство. Ну, то есть это фактически это и есть. Фактически это и есть самоубийство для него. Вот. Значит, я думаю, что если я, конечно, правильно его понимаю, в чем я совершенно не уверен, и никто не может быть уверен, все, кто вам говорят, что они четко понимают, что там у него в голове, но это врут, конечно. Они ничего не понимают, и я ничего не понимаю. В этом смысле это не более чем гипотеза все. Вот. Так вот, гипотеза моя состоит в том, что вот с этой самой войной он вот что. Он может быть, понимает, и даже в высокой степени может понимать, что он совершил тактическую ошибку, что вот он оказался не готов, армия оказалась слабее, чем он думал там. Ну, какие-то вот такие вещи он вполне может осознать. Но стратегически, концептуально, он наверняка убежден в том, что он все делал правильно. Абсолютно. И он только убеждается с каждым шагом, с каждым словом Столтенберга, с каждым заявлением Байдена, с каждым танком, который поступает в Украину, он только убеждается в том, насколько он был прав, когда считал, что они хотят нас уничтожить, они хотят, чтобы нас не было, они хотят нас захватить там и так далее. Понимаешь, вообще вот такие маниакальные идеи, они не могут быть опровергнуты фактами. Да? Вот они могут быть опровергнуты фактами. Ну, как там, если параноик считает, что за ним охотятся там ЦРУ или ФСБ или марсиане, да, то вы не можете его переубедить в этом. Это невозможно. Невозможно его переубедить. Вот. Он любой факт будет интерпретировать именно в эту сторону, в эту сторону он будет интерпретировать, вот все противоречия он будет снимать. То же самое, я думаю, что то же самое с Путиным. Мне кажется, что он все-таки из того иллюзорного мира, в котором он живет, он выйти уже не способен, к нашему общему сожалению, конечно.
Ну, а что искал все-таки он? Это была попытка найти внутреннюю стабильность, или, я имею в виду, в начале войны, или все-таки это был расчет на прямую экспансию?
Я думаю, это было исполнение миссии, Миш. У него миссия есть. Он ее увидит. Вот у Гитлера была миссия, у него есть миссия. Вот. Миссия его состоит где-то, я думаю, где-то там... Ну, после возвращения в Кремль в 2012 году она сформировалась, хотя готовится, созревать начала раньше. Его миссия состоит в сокрушении Америки, в сокрушении западного мира и в формировании такого антизападного мира. Характерно, что никаких позитивных характеристик этого мира нет, а есть только негативные. Да, вот он против мира, который против Запада. И он, и Россия в его лице должна возглавить этот антизападный мир. Именно потому, что ничего не получалось, у него не получалось создать такой союз, по крайней мере, никто из тех, кто тоже против Америки, его в качестве своего лидера воспринимать не желал, ну, кроме какого-нибудь там Дадона, может быть, я не знаю, то он и начал прямую агрессию. Но, в общем, это было именно выполнение миссии. Не надо это сводить к попытке поддержать стабильность в стране и сохранить власть. Он ее так и так сохранял. Нормально совершенно. Еще мог бы сидеть сколько угодно.
Ну, а может быть, вот в этих постоянных срывах модернизации России есть предопределенность, которая заложена там, в евразийском положении страны, ее имперской истории, в данном случае, ну, вот он, орудие, так сказать, Немезиды.
Ну, это надо пригласить Немезиду с ней поговорить, вот, если она согласится на интервью. Вот, а поскольку ее с нами нет, то и о чем говорить-то? Не верю я ни в каких Немезид, честно говоря. Я понимаю, что у каждой страны есть свои, ну, ее географическое положение, размер, история, религия, там, я не знаю, климат. Все что угодно имеет определенные плюсы для развития, определенные минусы. Что-то чем-то помогает, чем-то тормозится. Да? Ну, там, я не знаю, там, древнегреческая цивилизация, ну, по крайней мере, я читал у умных людей, что она не могла бы возникнуть, если бы не было такого изрезанного побережья, таких бухточек там и так далее, которые были на Средиземном море, которые позволяли отдельным городам жить независимо, отдельным поселениям жить независимо от других. Вот. То есть у нас, конечно, есть, у нашей страны есть масса факторов, осложняющих наше развитие. Осложняющих, да? Вот. Каких-то вы сказали, каких-то нет. Но для меня все это всегда просто, ну вот, факторы, которые надо преодолевать. Я не верю в предопределенность. Вот, Миш, я не верю в предопределенность человеческой жизни. Может быть, это в силу профессии. Потому что психология, а тем более психотерапия, которой я когда-то тоже немножко занимался, значит, она исходит из того, что человек, ну, прям-таки по Евангелию, свободен. Что человек свободен. Человек свободен изменить свою жизнь. Собственно говоря, психотерапия – это и есть попытка помочь человеку осознать все, что он прожил, и изменить свою жизнь. Но то же самое мы видим на уровне нации, на уровне политических наций, стран и так далее, да? Или там объединение стран. Ну, посмотрите, есть примеры того, как страны выходили из колеи. Ну, три поколения назад, что собой представляла Япония? Она была отсталой с хозяйственной страной, которая производила рыбу, рис и самураев. Ну, ну все, ну, ребят, ну, больше там ничего не было, да? Сейчас мы переплачиваем, ну, в сравнении с другими ничего не было, конечно. Естественно, это я утрирую, конечно, да? Не надо цепляться к словам. Значит, но три поколения назад никто бы не переплачивал за бренд Made in Japan. Да? А сейчас мы переплачиваем за этот бренд. Потому что мы верим в то, что сделано в Японии, сделано лучше, чем то, что сделано в Южной Корее, или в Турции, или в Голландии, там, или где-то. Правильно? Мы в это верим. И поэтому, ну, они этого добились. Это не было предопределено. Да? Ну, или, например, Финляндия, да? Финляндия, значит, там приют убогого чухонца и так далее. Вот. Окраина, империи, нищета там и все прочее. Да? Вот. Сейчас один из центров, мировых центров инноваций, один из мировых центров инноваций, они держат эту позицию великолепно совершенно, да. Вот первое место по индексу счастья, очень высокий уровень жизни, продолжительность, вообще качество жизни там и так далее, да. Вот. Или Грузия, пожалуйста. Любой человек, живший в Советском Союзе, согласится с вами в том, что грузинские менты были одними, либо самыми коррумпированными, либо одними из самых коррумпированных в Советском Союзе. Недолго, за недолгое время правления Саакашвили, дай бог ему силу и пережить то, в чем он сейчас ту ситуацию, в которой он, к сожалению, находится. Так вот, за недолгие годы правления Саакашвили грузинская полиция перестала брать взятки. Перестала. И уже давно у власти противники Саакашвили, а они взятки не берут до сих пор. Да? Он это сделал, похоже, раз навсегда. Этих примеров можно приводить очень много. Нет предопределенности, нету. А Россия, если говорить о России, пожалуйста, в 1913 году, с которым любили сравнивать большевики, в Петербурге было 10 headquarters, 10 из 30 крупнейших корпораций мира. 10 из 30 крупнейших корпораций мира имели headquarters в Петербурге. Россия развивалась. Да? Срыв 1917 года, конечно, трагичен. И, конечно, он имел серьезные основания в русской истории, в русской политике там, и так далее. Вот. Но он не был неизбежен.
Катастрофа, которая произошла вот на наших глазах, тоже не была неизбежна?
Не была.
Но она случилась. И что теперь делать? Как теперь быть?
Ничего, переделывать? Ну как?
На что рассчитывать тогда, в конце концов, где уязвимые места вот этой конструкции, которая сейчас создана, как вы сказали, с, может быть, коалицией вот этих антизападных систем и режимов, которые строит Путин? Где уязвимые места, которые можно использовать и изменить положение?
Ну, Миш, вопрос о уязвимых местах и о том, что можно использовать, это разные вопросы. Потому что, допустим, я могу видеть уязвимые места, это не значит, что я их могу использовать, да, потому что у меня нет для этого ресурса. И я не уверен, что он у кого-то сейчас есть. Но уязвимые места достаточно понятны на самом деле. Это несколько вещей. Первое. Это исчерпанность ресурсов. Ресурсы исчерпываются. Собственно говоря, коммунисты накрылись медным тазом, к нашему общему счастью, тогда, в 91-м году, потому что они потратили все ресурсы, которые им достались от царя. Новых они создать толком не смогли. Они не смогли создать эффективное сельское хозяйство, конкурентоспособную промышленность. Вот. И когда упали цены на нефть, ну, все на том и закончилось. Посмотрите книжку, очень рекомендую читать, слушателям, книгу Егора Гайдара «Гибель империи». Лучшая книга, которая объясняет, почему погиб Советский Союз. Вот, по-моему, совершенно лучшая просто, с огромным отрывом. Она на первом месте, но далеко-далеко-далеко внизу, какая-нибудь будет на втором. Вот, очень советую прочесть. Вот, окей, значит, сейчас Путин тоже исчерпал ресурсы. Он исчерпал ресурсы. Дальше. Технологический прогресс. Технологический прогресс является врагом Российской Федерации, врагом той системы, которую мы построили. Потому что система, которую Путин построил, потому что система стоит на использовании углеводородов, на использовании дармовых фактически ресурсов, ну или там, скажем так, дешевых ресурсов. Не бывает дармовые, все надо достать из земли, там как-то первичную переработку сделать куда-то, отвезти там и так далее, или там, так же как пушнину, когда Иван Грозный торговал пушнины, то тоже, ну, пушнина была, но значит, надо было этого самого зверька-то поймать, освежевать, отвести шкурку там и так далее. Какой-то труд нужен был. Ну, меньше, чем на то, чтобы сделать что-то реально такое хорошее. Вот. Так вот, значит, ориентация на эти очень дешевые ресурсы, а ресурсы становятся меньше нужны. Технический прогресс, технологический прогресс, он просто, ну, собственно, прогресс в том и состоит, что он делает человека менее зависимым от ресурсов, от электричества, от дров, там еще чего-то. Ну, смотрите, вот, пожалуйста, лес. Да? Сколько столетий, тысячелетий люди сжигали дерево для получения тепла? Да? Сейчас в развитых странах, значит, дерево сжигают исключительно для удовольствия. В камине и то уже там заменяется.
Леонид, еще просто мы не сможем, естественно, все аргументы выслушать. Еще какие есть уязвимые места?
Отсутствие доверия. Если вы скажете человеку на улице, что министр Пупкин украл миллиард долларов, то он не удивится. А если удивится, удивится только тому, что почему всего миллиард, а не пять. Правильно? Вот никто не удивится, что министр Пупкин украл миллиард. Дальше. Отсутствие авторитета, отсутствие уважения. Кстати, это было очень хорошо сейчас продемонстрировано Международным уголовным судом. Потому что, когда был выписан ордер на арест Солнца нашего, то никаких стихийных митингов по этому поводу не было. Ну, не было. Никто не возмутился, никто не расстроился особенно. Ну, кто-то сказал, а, все равно ничего не получится, там, и так далее. Но, понимаете, как-то оскорбиться за Владимира Путина? Нет, никто не оскорбился. Нет авторитета совершенно, да? Совершенно нет авторитета. Нет плана. Нет плана. У Путина нет плана будущего вообще. Знаешь, вот даже у безумных диктаторов, таких как Гитлер или Ленин, были картинки будущего. У них были картинки будущего. Это будущее было нереальным, это будущее было зверским, там, каким угодно, но оно было. У Путина вообще картинки будущего нет. Единственное, что он может, возвращаться в прошлое, восстанавливать пионеров. Ну, восстанавливают.
Ну хорошо, так если есть уязвимые места, то в конце концов ситуация может ухудшиться, там экономический кризис, резкое ограничение экспорта в Россию, там много всяких неприятностей с санкциями и так далее. Все это может произойти, и что тогда? В России может все перемениться или это невозможно?
Нет, возможно, только, скорее всего, оно может перемениться еще к более худшему. Вполне, да? То есть в России может, особенно если под ударами украинских войск рухнет фронт, и фронт просто развалится, да? То в России может развалиться государство. Вот то, которое есть, отвратительное, но тем не менее государство есть. Оно может развалиться. И начнется война каждая против всех. То есть частные армии Пригожина, Кадырова, Пупкина, Тюткина начнут воевать друг с другом. Так? Воссоздадутся региональные армии, а губернаторы, они что, дураки, они тоже сделают частную армию себе, каждый губернатор. Начнется война не между красными и белыми, не будет ни красных и белых, а война будет за обладание вот этой конкретной шахтой, пусковой шахтой. Вот. А дальше они привезут, или там будут рассчитывать привезти каких-нибудь программистов из Таиланда, или там откуда-то, да, или из Индии, которые им оживят эту шахту, и они смогут шантажировать
соседей. Хорошо, это один сценарий, это плохой сценарий. А другой сценарий?
Есть хороший сценарий, дворцовый переворот. Это хороший сценарий. Вот. Есть сценарий удержания Путиным власти. Это, конечно, кошмар. Но он тоже есть, его нельзя исключать. Но хороший сценарий – это дворцовый переворот. Когда к власти придет какой-то другой негодяй, абсолютный негодяй, разумеется, другой диктатор, но который будет немножко более рационален и разумен, чем этот. Вот. А дальше еще один. И так постепенно-постепенно мы придем к диктатуре Роде Уличу, да, или этого самого, как его звать, Пиночета, вот, который уже передаст власть гражданскому правительству. Вот других хороших сценариев я, к сожалению, не вижу.
Ну а как же те, кто против нынешнего режима, против войны? В этой ситуации какие-то действия их возможны, или они становятся свидетелями просто того, что происходит в элитах?
Очень возможны и очень нужны, мне кажется. И я могу сказать, какие действия, ну, как я вижу. Значит, первое, надо лоббировать в западных структурах, каждый на своем уровне, кто в разговоре с сенаторами США, кто с соседом по лестничной клетке, это демократические страны, и сосед тоже важен. Значит, надо лоббировать предоставление оружия Украине. Надо лоббировать объяснение, ну, ту идею, что быстрая победа Украины лучше и безопаснее для Запада, чем долгосрочная позиционная война. Это номер раз. Номер два. Надо помогать своим соотечественникам, надо помогать людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации сейчас. И понятно, что их не бомбят, понятно, что украинцам еще хуже, но от этого их страдания, страдания наших соотечественников, не перестают быть страданиями. И надо им в этом помогать. Есть еще одна важная задача, которая вообще выходит даже за рамки вот таких, ну, тактических. Вот 100 лет назад, примерно такая же эмиграция, как сейчас, тоже была в Европе. Вот. И тогда потенциал интеллектуальный, нравственный потенциал той русской эмиграции использован не был никак. Часть ассимилировалась, часть и стали просто жителями тех стран, где они жили, часть инкапсулировались определенным образом и постепенно переселились на Сен-Женев-де-Буа, а их дети уже стали, соответственно, французами, немцами и так далее, да? Вот. Мне кажется, крайне важно, я думаю, что это вообще задача русской эмиграции, объяснить Западу, что вот это сообщество хорошо образованных, высокопрофессиональных, трудолюбивых людей, которые сейчас оказались на Западе, что это сообщество может стать партнером, не просто бенефициаром помощи, не просто их надо поддерживать там, из соображений гуманности, а они должны стать партнерами по решению проблем современного мира, в которых этих проблем навалом. Да, ну еще одна вещь, конечно, задача оппозиции – это готовиться к дню после переворота и думать о том и стараться сделать так, чтобы следующая диктатура была менее кровавая, чем эта, чтобы отстраивать то, что можно будет отстраивать и так далее. А для этого, опять же, надо помогать тем людям, которые остались сейчас в России, надо помогать им выжить, надо помогать им сохранить самоуважение, самооценку и так далее, и так далее.
Леонид, а как вы относитесь к тому, что внутри оппозиции происходят, ну, некоторые там споры, конфликты, невозможности достичь общей позиции? Ну вот есть такой казус Мурзагулова, например. Навальный возмущен тем, что бывший пиарщик властей теперь помогает Михаилу Ходорковскому.
Значит... Алексей Навальный осудил Михаила Ходорковского за сотрудничество с пиарщиком из Уфы Ростиславом Мурзагуловым. Его деятельность политик связывает с преследованием главы штаба Навального в Башкирии Лилии Чанышевой. Чанышева была задержана в 2021 году по делу о создании экстремистского сообщества. Ей грозит 18 лет лишения свободы. Мурзагулов готовил идеологическую базу для ареста, заявил Навальный на своем сайте.
Лилия Чанышева была нашим координатором в Уфе, одним из лучших координаторов. Но мурыжит ее сейчас по тюрьмам и СИЗО совсем не на уровне координатора. Мы знаем, что так вышло, потому что бандитская мафия в руководстве Башкортостана так бесилась из-за эффективных действий Чанышевой, в частности по защите Шихана Куштау и расследованию коррупции семьи губернатора Хабирова, что они отдельно лоббировали ее посадку на самом высоком уровне. Этим занимался лично Хабиров, а идеологическую базу под посадку готовил такой омерзительный жулик-пиарщик по фамилии Мурзагулов.
Ростислав Мурзагулов был членом «Единой России». Входил в команду главы Башкирии Радия Хабирова. Во время своей работы Мурзагулов не раз публично критиковал оппозицию. Например, в 2019 году он так комментировал недопуск оппонентов к публичным слушаниям по бюджету Башкирии.
У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии. Их единственная цель – чтобы стране было как можно хуже. Привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем, нам с ними не по пути.
Позже Мурзагулов заявил, что не имеет отношения к задержанию Чанышевой и даже подписал поручительство для ее освобождения. В 2021 году он уехал из России, а в августе 2022 стал ведущим шоу «Нецензурные новости», которое выходит на канале «Открытые медиа». Канал связывают с Михаилом Ходорковским. К посадке Чанышевой Мурзагулов действительно не причастен, написал Михаил Ходорковский в ответ на обвинение Навального.
«Я с глубоким сопереживанием отношусь к Лилии Чанышевой, к Илье Яшину, Андрею Пивоварову, Владимиру Карамурзе, другим политзаключенным. Мне категорически не нравится история Ростислава Мурзагулова в части его работы в пиар-сопровождении руководства Башкирии. Ради справедливости должен заметить, что Мурзагулов имеет то же отношение к посадке Лилии, как Станислав Белковский к моей, или Песков к посадке самого Алексея. Решения принимали и притворяли совсем другие люди. Тем более Мурзагулов, в отличие от Пескова, к моменту ареста Лилии свой пост председателя Общественной палаты Башкирии покинул и написал поручительство для ее освобождения».
Ходорковский отметил, что важно предоставить людям возможность раскаяться путем разрыва с режимом и активной антивоенной работы. В заочный спор вмешался журналист Алексей Венедиктов. Он опубликовал фото поручительства Мурзагулова за Лилию Чанышеву, подготовленное с согласия самой Чанышевой.
Ну вот такая вот печальная, я бы сказал, история. Леонид, как вы прокомментируете, так сказать, этот спор видных персонажей в российской оппозиции?
Ну, во-первых, я слышал, что Лилия Чанышева, дай бог ей сил, совершенно замечательная женщина, конечно, Лилия Чанышева говорит, что она не принимает поручительство этого парня, и что она об этом не просила, там, и так далее. Но в то же время Алексей Алексеевич публикует какое-то... В общем, я не знаю, я не могу это комментировать, потому что я просто не в теме. Значит, мне кажется, вот что... Я совершенно не уверен в том, что Михаил Борисович Ходорковский поступил правильно, когда взял на работу или там санкционировал прием на работу этого человека. Я не уверен, что это правильно. На мой личный вкус, да, просто перейти на другую сторону баррикад – это не всегда достаточно. И поскольку этот парень был очень активным сотрудникам режима Путина и в его хабировском, так сказать, воплощении, мне кажется, что здесь требовались бы какие-то более четкие слова или более четкие жесты, которых он, по-моему, не сделал. Если бы он их сделал, они бы везде звучали. Да? Вот. В то же время конфликты, публичные конфликты внутри оппозиции у меня вызывают огромную печаль. Да? Причем вот здесь-то хоть есть про что, а очень часто это конфликты вообще не про что. Кто не то слово сказал, кто не то местоимение использовал, а почему ты не сказал чего-то. В общем, ерунда какая-то абсолютная, которая, по-моему, наносит, во-первых, наносит огромный вред делу, во-вторых, аморально на фоне вот этого выяснения отношений, на фоне трагедий, которые в Украине каждый день, мне кажется, просто аморальными. Да? Я стараюсь в этих склоках не участвовать никак. И я думаю, что это нельзя делать. Мне кажется, что нужно вообще, так сказать, публичное заявление какой-то, такой активной части оппозиционно настроенных людей с осуждением такой практики. Вот просто с осуждением такой практики. Ни у кого из нас нет цензурных возможностей, а если бы были, их нельзя использовать, естественно, но осудить эту практику мы можем, мне кажется. Вот я ее осуждаю. Я считаю, что если человек, не просто, правда, сказал в последнюю секунду, как этот Мозгалеев, да, а реально вот его жизнь показывает, да, что он а. против войны, б. против диктатуры, с. за европейский путь развития России, д. за победу Украины, полную победу Украины, освобождение украинских земель, всех, включая Крым, разумеется, выплату репараций, суд над военными преступниками и так далее. Вот если человек вот за все вот это, да, то дальше всякие там различия в картине будущего, стилистические различия и так далее, их, по-моему, лучше оставить на потом. Ну, мне так кажется, я не знаю.
Я вернусь еще к тому, о чем мы говорили до этого сюжета. Вот вы рассчитываете там на какой-то переворот, возможно, еще на что-то. А на народ, население нет? Или оно слишком конформно, как вы считаете?
Значит, я рассчитываю на народ в том смысле, что народ не будет поддерживать, на самом деле, поддерживать эту безумную диктатуру. И он ее, по-моему, не поддерживает. Мне так кажется. Потому что народ ее, на самом деле, не поддерживает. Я не рассчитываю на народ в том смысле, в котором многие рассчитывают, что вот сейчас выйдет миллион на площадь и Путина свергнут. Нет, не выйдет, не свергнут. Революции не будет, с моей точки зрения. Как не было революции против Гитлера, против Сталина там, и так далее, против таких режимов. Не бывают масштабных выступлений, масштабных восстаний. Бывают герои, которые жертвуют своей жизнью и свободой ради того, чтобы остаться самими собой, ради своей страны. Но это отдельные герои. Ну, отдельные герои, они и есть отдельные герои. Вот. А, значит, на масштабные не надеюсь. Кроме того, я рассчитываю, ну, на что еще? Я рассчитываю на народ, что после свержения этого режима, после краха этого режима, люди будут вести себя в основном разумно и рационально. То есть, иногда словом, иногда делом поддерживать нормальное развитие страны. Я, в отличие от очень многих критиков Путина, я к русскому народу особых претензий не имею. Мне кажется, люди как люди, обычные.
Ну вот давайте мы посмотрим, как люди считают, приспосабливаются они к нынешней системе жизни или нет.
Я здесь давно живу, мне не к чему приспосабливаться. Цены стали выше на самом деле, и денег стало меньше хватать.
Ну естественно, а что приспосабливаться, все в порядке.
Вы знаете, наша страна справляется прекрасно с этим. Мы живем, мы ни в чем не нуждаемся. Я не думаю, что другие страны так же живут хорошо, как мы. Экономических трудностей не возникает. Хотя я, в принципе, уже на пенсии. Но мне хватает.
Нет, вообще ничего не изменилось.
Ну, я давно приспособилась к жизни в России. Финансовые трудности у всех, конечно. Ну, что делать? Переживем как-нибудь.
Нет, не приспособился еще пока. То, что на машине смогу ездить, пока не отслужил, да. Но я пока в институте учусь. Вот, только это беспокоит.
Ой, честно говоря, для меня это вообще самое тяжелое было. То есть я очень долго вообще не мог представить себе, вот как дальше мы будем.
А чего нет? Я приспособился.
Шикарно. У нас всегда повышаются цены. Слушайте, какие бренды? Мы сейчас все закупаемся на Озоне и на Валберисе. Очень удобно.
Да, иначе бы не выжил.
Ну вот, это мнения, которые звучат в Москве сейчас. Леонид, как вы относитесь к... так сказать, вот тому, что говорится. Люди действительно, ну, вот пытаются, скажем так, с одной стороны, не выступать, с другой стороны, явно тут чувствуется тревога, особенно у молодежи.
Нормальная реакция. Люди стараются приспосабливаться, это естественно, это нормально. Люди приспосабливаются к чему угодно, к тюрьме, к концлагерю, к Путину, к чему хочешь. Люди стараются приспособиться, да. Людям выгоднее, проще, легче считать, что этот процесс приспособления у них идет успешно, чем расписываться в собственной, перед самими собой, не то что перед микрофоном, но перед микрофоном тем более. Расписываться в собственной неадекватности я не могу приспособиться. Я не судья своим согражданам. Я не судья своим согражданам. Судей в последнее время миллион. Я готов быть судьей, готов быть там, в коллегии присяжных, обвинителем и кем угодно, этому преступному режиму, который развязал войну, который губит мою страну, уже погубил в значительной степени и так далее. Да? А людям я нет, не судья абсолютно.
Ну, люди сплачиваются с элитой, в общем, так сказать, страхи, например, худшего или нет?
Нет. Нет. Никто не идентифицируется с элитой. Ну нет совершенно. Что вообще? Кто-то переживает по поводу судьбы, там, я не знаю, Пескова или Сечина? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, нет, конечно. Люди в тревоге, люди испытывают определенную тревогу. Естественно, люди испытывают тревогу. Естественно, люди гонят от себя плохие мысли. Они хотят думать, что все хорошо, что все, в общем, все прорвемся, все нормально, не впервой там, и так далее. Вот. Но никакого сплочения народа с элитой нету. Можно вернуться к тому примеру, который я уже приводил. Если бы было это сплочение, то народ бы обиделся на приговор, не приговор, а ордер на арест. Приговор это я размечтался. На ордер на арест Владимиру Владимировичу Путину, который выдала Гаага. Никто не возмутился, ни одна собака в России.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостем нашей программы «Лицом к событию» был Леонид Гузман, психолог, политик, публицист.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».